Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему, которая очень близка сердцу каждого дитяти Божьего, которую Библия называет «освобождение от греха». А кто из вас серьезно подойдет к этому вопросу, тот наверняка скажет: «О, если бы это было возможно!» Но для начала я приведу из Библии текст, в котором мы об этом читаем. Послание Римлянам, глава 6, стихи с 20 по 22. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Остановимся прежде всего на выражении «рабы греха». Слово «рабы», которое здесь применяет апостол Павел, является чрезвычайно важным элементом в теме, которую мы желаем рассмотреть. Представим себе рынок, где раньше торговали рабами. Злой, вечно недовольный человек покупает себе раба. Когда он приходит домой с этим рабом, то с целью внушения, чтобы этот раб постоянно проявлял в будущем полнейшее послушание, он начинает его бить, колотить, чтобы он слушался, чтобы он озлобился. Теперь этот раб принудительно начинает выполнять этот приказ хозяина. Затем приходит этот злой хозяин, снова бьет своего раба пинками, бьет его еще больше прежнего, чтобы он совершал еще больше злого. Затем хозяин идет в своем наказании все дальше, проклинает раба, без конца бьет его, чтобы он совершал все больше злого. На этом доходчивом примере я пытаюсь прообразно представить вам, что такое грех. Грех является деспотом или тираном, а за этим тираном стоит еще больший тиран, то есть враг человеческих душ, противник, о котором читаем в первом послании Петра, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Слово «дьявол» можно также перевести как «противодействующий Божьему трону». Но Бог, как мы с вами знаем, допустит это противодействие только определенное время, после которого и сатана преклонит свои колени перед Богом, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стихи 9 и 10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». В нашем тексте читаем: «Когда вы были рабами греха». Это значит, что мы принудительным образом вынуждены были грешить. Мы вынуждены были грешить с раннего утра до поздней ночи. Природный человек вынужден постоянно грешить. А мы, как дети Божьи, если следуем за Христом, спрашиваем себя: как это может так быть, что и мы еще грешим? Я знаю, что с некоторыми детьми Божьими этот вопрос выглядит еще ужасней. Они говорят: в первые 2 года после покаяния мы имели победу над грехом. Мы радовались и думали, что вопрос с грехами осыпался, как старая штукатурка от стены. Но, к великому сожалению, после нескольких лет старый грех снова всплывает. Как же это так получается? Мы с вами думали, что с этим вопросом все стало лучше, и дело идет в гору, потому что определенные грехи вообще исчезли. Но почему же это происходит, что старые греховные привычки снова с шумом всплывают, и мы снова грешим? Ведь в Библии совершенно ясно и однозначно написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна 1:9. А у пророка Исаии читаем дальше в главе 43, стих 25. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Тогда почему наши при покаянии прощенные грехи снова так коварно всплывают и причиняют нам столько горя, досады и разочарования? Почему? Поэтому Господь Иисус желает нам по этому вопросу кое-что объяснить, а именно из послания римлянам. Он желает нам объяснить, что плоть детей Божьих ничем не отличается от плоти погибших грешников, от тех людей, которые еще не спасены для жизни вечной. Это значит, все дети Божьи должны познать, что мы имеем две натуры. С одной стороны, мы, как и все люди, имеем греховную плоть, ветхую природу старого Адама. А с другой стороны, мы носим в этой греховной плоти, как очки в футляре, новое Божье творение, которое родилось в нас при покаянии через нетленное Божье семя и которое грешить не может. Первое послание Петра, глава 1, стих 23, и первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. Наш ветхий человек, то есть наша плоть, продолжает и после покаяния грешить, потому что в ней ничего не изменилось. Поэтому апостол Иоанн, зная, что его духовные дети грешат, пишет им в своем первом послании в главе 2, в стихах 1 и 2 следующее. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Но мы должны понять, что в вопросе согрешения Бог имеет для нас определенное решение. Да, у Бога есть в этом вопросе для нас решение. Ведь такого нет и быть не может, чтобы Бог имел только детей, связанных цепями греха. Такого быть не может, ведь Христос пострадал не для того, чтобы мы оставались связанными цепями греха, или постоянно служили только греху и постоянно отчаивались в себе. Но в конечном счете это так и должно быть, чтобы мы были озабочены и постыжены таким состоянием, что наши грехи вновь и вновь повторяются. Поэтому с молитвой обращаемся к Господу Иисусу. «Дорогой Господь Иисус, ведь в Библии должно же быть такое решение в отношении наших согрешений. Почему в нашем главном тексте написано «Вы освободились от греха»? Или «но ныне, когда вы освободились от греха». Читая это выражение, мы прикидываем, соответствует ли это действительности. Мы размышляем о том, что является в Писании обетованием и что является завершенным, законченным фактом. Естественно, наши сердца склоняются к тому факту в Библии, за который мы можем больше не молиться. Так устроена наша плоть. Если мы получаем от Господа Иисуса обетование, то оно находится в будущем. Это значит, что Господь Иисус мне что-то обещает, на что я должен опираться. Я должен этому верить. Я должен по этому вопросу взывать к Господу. Я должен Его сердечно просить, чтобы Он исполнил свое обещание. Мы все с вами знаем эту короткую молитву в конце нашей Библии, к которой Святой Дух нас призывает. «Ей гряди, Господи Иисусе!» Откровение, глава 22, стих 20. Господь Иисус обещал нам, что Он вернется за нами, чтобы восхитить нас к Себе на небеса, в Его славу. А мы взываем к Нему, чтобы это осуществилось, чтобы это скорее осуществилось. Но для нашего сердца еще более близко, если Бог что-то сделал, за что мы можем больше не молиться и больше не просить. Именно это написано в нашем главном тексте. «Но ныне, когда вы освободились от греха», это совершившийся факт. Поэтому нам больше не нужно об этом молиться, не нужно больше просить, не нужно больше вкладывать в нашу молитву силу и желание, потому что здесь ясно и однозначно написано: «Но ныне, когда вы освободились от греха». Следовательно, есть такие вещи, которые завершены, закончены. Это определенные факты, которые невозможно больше изменить, невозможно больше передвинуть или опровергнуть. Точно так, как дело Иисуса на Голгофе является завершенным делом. Это дело свершилось один раз, и его невозможно сделать несуществующим или несвершившимся. Враг человеческих душ не может опрокинуть дело Иисуса на Голгофе. Это дело Иисуса является завершенным, совершенно надежным фактом. И если мы вернемся к этому рабу и спросим себя, что же является решением для этого раба, я объясню вам это решение. Этот злой господин снова приходит домой и до тех пор продолжает избивать своего раба, пока он вдруг перестает реагировать. Хозяин ругает и обзывает его, а он больше не реагирует. Хозяин угощает раба еще несколькими пинками, а он вообще больше не реагирует. Что же случилось с послушным рабом? Он умер. То же самое Бог сделал и с нами. Он распял нас. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи с 5 по 7. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха». Повторяю стих 6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное». Это говорит Слово Божие, а мы Ему должны верить. Как видим, грех еще остается, а в лице нашей греховной плоти нас больше нет. А для этого мы должны иметь видящие глаза. Запомните это выражение. Этот факт является ключом для объяснения нашего главного вопроса. Когда мы еще молоды в вере, мы часто размышляем, исходя из дел, чтобы каким-то образом понравиться Богу. В основном это можно сказать о бодрствующих, которые действительно желают любить Иисуса и говорят: «Я очень хочу Иисусу понравиться. Мы все заняты многими делами, которые мы делаем во имя Господа Иисуса. Ведь должно же Ему это понравиться». А когда мы имеем в вере уже приличный стаж, то в нашем поведении что-то меняется. Тогда мы замечаем что-то очень интересное. тогда мы замечаем, что, собственно, Господь Иисус желает нам дать. И как вы думаете? Он желает нам дать видящие глаза. Видящие глаза, которые Бог нам хочет дать, это великая разница, в отличие от совершаемых нами всевозможных дел. Видящие глаза. Что же это такое? В нескольких местах Писания сам Иисус говорит о видящих глазах и слышащих ушах. Приведу одно место. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 18. «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите». Как видящие глаза, так и слышащие уши сделал нам Бог, чтобы мы учились больше видеть. Мы должны научиться больше видеть то, что Иисус Христос для нас сделал. Выражение «свершилось» является в Библии не только самым победоносным выражением, но и завершенным делом, к которому особенно склоняются наши сердца, потому что за это нам не нужно больше молиться. Это дело Иисуса на Голгофе уже свершилось. Выражение «свершилось» означает, что решение в отношении греха уже приведено к возникновению того, что текла кровь Иисуса. Но там, на Голгофе, произошло еще кое-что большее. Бог обращается с нашими грехами следующим образом. Он дал нам кровь Иисуса, чтобы нас омыть своей кровью от наших грехов. А теперь будем внимательны, чтобы вы не узрели в следующем предложении противоречие. Бог обращается лично с каждым из нас индивидуально, потому что кровь присутствует не для греха, но при покаянии Он берет каждого из нас и распинает нас вместе со Христом. В этом заключается разница между кровью Иисуса и смертью Иисуса. Решение всего вопроса с нашими грехами Бог разрешил своим божественным, неповторимым образом. Всем детям Божьим следует представить себе эту задачу Бога. Бог стоит перед фактом, что мы являемся грешниками. Затем Он стоит перед заданием, что Он желает нас любить. Затем Он стоит перед заданием, что Он, как праведный Бог, должен осудить грех. И Он стоит также перед заданием, что Он не желает повергнуть нас в проклятие. Представьте себе такое задание Бога. Мы являемся грешниками, но Бог свят и должен грехи осудить. Но Бог милостив и любящий, и желает нам дарить свою любовь. Но при всем этом мы не должны погибнуть. И если мы поразмыслим над этим заданием, которое Бог поставил перед собой, то поймем, что для нас это невообразимо. Поэтому все это мероприятие Бога по спасению грешных людей – следует назвать самой великой спасательной операцией, которую себе только можно представить. Ибо мы находились не просто в какой-то аварийной обстановке, из которой нас следовало спасать, но мы находились в пути в огненное озеро, на пути суда, а Бог должен судить, потому что Он свят. И чтобы нас вырвать из этого суда, Бог все предпринял, все вложил. Один из Божьих мужей сказал однажды, «В дело прощения грехов Бог вложил все свое сердце». И сообщение в послании Ефесянам, глава 2, стих 10, «Ибо мы Его творение», можно тоже классифицировать как творение великого мастера. Этого мы не можем забыть. Бог сотворил бесконечно много ценных дел. Он сотворил также ангелов. Для этого потребовалось действительно много мудрости и огромная власть Духа, чтобы каждого ангела наделить властью Духа. За всем этим стоит огромная власть Бога, которую он вложил в это дело. Но то, что он сделал с нами, это является творением великого мастера, это является вершиной Божьего творения. Несколько лет назад я посетил брата во Христе, который исполнил мастерское дело, сделал очень ценные часы. Я спросил его, сколько эти часы стоят. Он сказал, что они стоят 25 тысяч немецких марок. Тогда в Германии были еще марки в ходу. Этот брат сообщил мне, что сам материал для этих часов стоил 5 тысяч немецких марок, а остальные 20 тысяч марок стоила работа. Это были действительно очень ценные часы, можно сказать, бриллиантовые часы. И я невольно сравнил эту драгоценную вещь с творением великого мастера. А этот часовщик получил за эту работу звание мастера в своей профессии. Божье творение великого мастера, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе. Послание Ефесянам 2 стих 10. Бог создал мастерское дело, создал несравненное дело. Я часто размышляю о Давиде и восхищаюсь тем, что он написал так много псалмов. С ним Бог говорил иначе, чем с нами. С нами Господь Иисус говорит намного глубже, чем с Давидом. Бог говорит с нами намного глубже, чем с Моисеем, Ильей и так далее. Все эти герои Ветхого Завета не имели кровь Иисуса и не знали о его страданиях. Они не знали о том, что Иисус Христос будет главой церкви, а мы его члены. Это является наивысшим достижением того, что Бог сделал. Самое близкое и радостное для нас является сознание того, что Христос есть глава, а мы члены Его тела. В «Песне песней» читаем по этому поводу во 2 главе стих 16. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». В этих любвеобильных словах мы видим самое милое, самое нежное, самое лучшее, самое глубокое и богатое в том, что Иисус Христос является нашей главой, а мы его членами. Это является внутренним содержанием Церкви Иисуса. Бог и сегодня готов открыть и показать нам свое сердце через свое слово. Все вы читали и размышляли, конечно, о том, что написано в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 10. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. И что же является этими Божьими глубинами? К этому мы все причастны, потому что этими Божьими глубинами является Голгофа, где Господь Иисус страдал. Для чего страдал? Для того, чтобы из этих страданий возникла Его Церковь. Этот факт является одной из Божьих глубин. Это такая глубина, такое богатство, чтобы создать такое неповторимое дело, чтобы спасать погибших грешников и привлечь их к своему сердцу, чтобы сделать их членами своего тела, сделать их правящими. Это ни с чем не сравнимое Божье дело, как мы об этом читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 5 по 7. «И нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. И как это возможно, если мы снова обратим наш взгляд назад на вышерассмотренный вопрос в отношении наших грехов? Как это стало для Бога возможным? В этом есть что-то такое, что Бог придумал в своем сердце, ибо обо что разбивается все человеческое мышление – все враждебное мышление. Бог сделал следующее. Когда Сын Божий находился на земле в плоти, то Он, как и все люди, был единственным в своем роде полноценным человеком. Когда Он находился в Иерусалиме, то не мог одновременно находиться и в другом месте. Следовательно, Он был индивидуальной личностью, был индивидуумом. Он был в своем роде ограничен. Для Бога такого состояния еще никогда не было. Бог, который пронизывает все пространства Вселенной, о котором Святой Дух в Писании говорит, «Небо и небеса небес не вмещают Его». Вторая книга Паралипоменон, глава 2, стих 6. Открывается теперь в таком ограничении, в образе человека. Он имеет материальное тело. Мы знаем, что он и спать ложился, что он и кушал, как все люди. Он стал человеком, которого, когда он пребывал в своей славе на небесах, небо и небеса небес не вмещают. Он стал индивидуумом, которому имя Иисус Христос. Но на Голгофе наш Небесный Отец сделал для нас что-то невозможное, что-то такое, что можно понять только через Божий Дух. Он взял каждого спасенного, потому что это должно было так быть. Он взял всех людей, которых, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, он предузнал до основания мира, что они в свое время придут к Иисусу с покаянием. И всех этих искупленных кровью, хотя мы еще не были рождены в плоти, взял всех искупленных кровью Иисуса и привил нас ко Христу, а Христос умер. Именно этот факт и является самым удивительным Божьим делом. Поэтому и мы умерли со Христом. И если вы можете это охватить, то в Божьей благодати, в общении с Богом, продвинемся действительно на хороший шаг вперед. Бог нашел решение в этом сложном вопросе с нашими грехами, в том, что Он привил всех искупленных кровью Иисуса, привил всех в Христа. А Христос умер. Поэтому апостол Павел может сказать в послании Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это значит, что на Голгофском кресте произошло что-то неповторимое, что-то единственное в своем роде. Сын Божий умер, и все мы с вами тоже умерли с Ним. У Бога нашего Небесного Отца это является абсолютной действительностью, поэтому мы должны учиться видеть, как я выше отметил. Вы, конечно, тоже спрашивали себя, почему многие дети Божьи, совершая ужасные и злые грехи, не погибают? И многие дети Божьи, согрешая, не совершают перед Господом Иисусом покаяния, ведь все это причиняет Богу ужасные боли. Глядя на свое поведение, я тоже иногда думаю, почему я еще живу? Такие факты для нас непостижимы. Сущность Бога для нас непостижима. Мы даже не замечаем и не можем охватить, сколько доброго Он нам дает и для нас делает, сколько прощения, сколько оказания милости, сколько света, сколько радости, сколько мира, сколько жизни. Затем мы приходим к одному ключу, к одной разгадке. Этот ключ давно находится в Слове Божьем, но нам следует научиться его видеть. Поэтому мы и говорим сегодня о видении. Не о видении, а о видении, которое гласит, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Послание Римлянам, глава 8, стих 3. Последнюю фразу этого стиха, которая гласит «осудил грех во плоти», Мартин Лютер перевел следующим образом: «проклял грех во плоти». Это звучит точнее и лучше. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.